Глава 6. Введение первых четырех печатей. Явление после снятия первой печати белого коня, стихи 1 и 2, рыжего после 2, стихи 3 и 4, вороного после 3, стихи 5 и 6, и бледного после 4, стихи 7 и 8. Введение душ убиенных за Слово Божие, находящихся под жертвенником и одетых в белые одежды. Стихи с 9 по 11. Изображение картины мирового переворота, имеющего наступить после снятия шестой печати книги. Стихи с 12 по 17. Стих 1. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей. И я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: «Иди и смотри». Видение небесного престола и представшего пред ним Агнца были первыми обнаружениями божественной промыслительной деятельности в первом из пяти порядков апокалиптических явлений. За ними следует видение снятия печати книги. Это видение предполагает первые, и притом не только по своей внешней связи, но и по внутреннему соотношению. Небо и небесный престол служат источником и основанием всех тех событий и явлений, которые совершаются на земле. В них осуществляется божественная воля, и они должны быть рассматриваемы с этой стороны. Оставаясь в прежнем положении и прежнем состоянии духа, тайнозритель созерцает, как Агнец снимает первую печать книги, и при этом слышит громовой сильный голос, который принадлежал одному из четырех животных, а какого Иоанн не указывает. В выражении «иди, пусть идет, совершается» и «смотри» нужно видеть безличное обращение, и его смысл можно передать так: пусть совершается то, чему надлежит быть по божественному предопределению. Ты же, Иоанн, смотри и запечатлей в своем уме. Стих 2. «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». По снятии первой печати Иоанн видит выступающим белого коня и на нем всадника. Самый всадник охарактеризован очень кратко и общими чертами. Тайнозритель во всем видении главное внимание обращает на коней и на цвет их масти, о всадниках же говорит лишь по связи с конями. Посему при изъяснении видений нужно более всего обращать внимание на образы коней и на их масти. Конь есть самый естественный символ движения, войны. Здесь конь белого цвета, следовательно, и под движением нужно разуметь движение духовного высшего свойства, чистое, белое и по своим целям, и по своим средствам. Это движение, очевидно, то, которое произошло на земле вследствие христианской проповеди. А победоносный вид всадника находит себе объяснение в тех успехах, которыми сопровождалась эта христианская проповедь. Всадник управляет конем, так и Иисус Христос управлял апостолами и их преемниками в распространении Евангелия. Стих 3. «И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри». При снятии второй печати также послышался голос, но другого животного, и притом, очевидно, менее величественный и сильный. Голос говорил те же самые слова и, конечно, с тем же смыслом. Стих 4. «И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Иоанн увидал другого коня. Он был рыжий или, правильнее, огненный. Если конь вообще обозначает движение, то конь рыжего цвета, напоминающего разрушительное свойство огня и цвет человеческой крови, говорит о губительном значении олицетворяемого движения. Рыжий конь и его всадник с большим мечом обозначают обнаружение вражды и злобы, которые везде и всегда сопровождают на первых порах распространение христианства. По действию всадника на рыжем коне не будет на земле мира. Мир совести, внутреннее спокойствие будут нарушены тем, что у людей не станет уверенности в правильности своих религиозных убеждений. Не станет вместе с этим и спокойствия внешнего, которое будет уничтожено враждою против тех, кто будет виновником нарушения внутреннего мира. Все это и было на земле с началом распространения христианства, когда среди людей обнаружилось много вражды и было пролито много крови, особенно во время гонений против христиан со стороны иудеев и язычников. Но эта история вражды, рыжий конь, к начинающемуся христианству, к христианским прозелитам, всегда повторяется, пишет Андрей Кесарийский. Стих 5. «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей». Стих 6. «И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарий и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». Хиникс – малая хлебная мера, динарий – монета, соответствующая дневной плате паденщику. При снятии третьей печати Иоанн увидал вороного коня. Черный цвет есть цвет скорби и нужды, а потому и символ вороного коня есть символ человеческой нужды, которая прежде всего выражается в недостатке питания и голоде. Об этом говорит самый вид всадника. Всадник имел в руках весы. Весы говорят о точности, об отсутствии лишнего и потому весьма удобно напоминают о голоде. Голос, который Иоанн слышал раздающимся среди животных, был голосом божественным, исходящим от Божьего престола. Первая половина слов божественного голоса говорит о необыкновенной дороговизне жизни вследствие голода, а вторая указывает на ту роскошь, которой обыкновенно предаются богатые слои общества, эксплуатирующие бедных. В частности, в периоды борьбы христианства с язычеством первые христианские прозелиты среди того или другого языческого общества всегда находились и находятся в сравнительной нужде. Более богатое языческое общество обыкновенно утопает в роскоши языческой жизни. Христиане же, лишаемые поддержки и сочувствия, должны бывают до крайности ограничивать свои потребности. Стих 7. «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри». Стих 8. «И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. И дана ему власть над четвертую частью земли, умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными». Сообразно с пониманием первых трех печатей нужно объяснять и символ четвертой. По ее снятии Иоанн видит бледного коня, собственно, серого, бесцветного, каковой цвет принимают трупы людей. За всадником, напоминающим смерть и называемым смертью, следовал ад. Ад здесь является олицетворением действительных обитателей ада, то есть осужденных по предварительному суду на временные мучения. Всаднику на бледном коне дан меч как орудие смерти. В его распоряжении голод, ему подчинены и бедствия мора, повальные и заразные болезни, и даже земные хищные звери. Бедствия эти падут на четвертую часть земли. Это не математически точное измерение особого пространства. Здесь определенное число в смысле неопределенного, для указания на действие этих явлений временно и по местам. Число же 4 употреблено в соответствии четырем животным, четырем коням и четырем странам света. Все это подтверждает нам церковная история, история распространения христианства. Стих 9. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». Теперь у святого Иоанна после видения четырех печатей возникал вопрос, доколе вместе с грешниками будут страдать и праведники, и получают ли эти последние какую-либо награду за свои страдания и свое терпение. Явление пятой и шестой печатей служит ответом на эти вопросы. В ответ на вопрос, в каком состоянии находятся души христианских мучеников, Иоанн видит их под небесным жертвенником. Этот жертвенник – совершенно особое место и особый предмет апокалиптического видения. Это жертвенник всесожжения, стоявший на дворе народа для принесения на нем жертв. Левит, глава 4. Внизу – пот, около этого жертвенника, как бы жертвы уже принесенные и сожженные, находились души в собственном смысле этого слова, то есть бессмертные души умерших людей. Это души умерших насильственную смертью, то есть души мучеников. Они были замучены, во-первых, за Слово Божие, то есть Божие учение, во-вторых, за свидетельство, то есть за исповедание веры в Иисуса Христа. Это исповедание они имели, то есть держали, высказывали и довели до конца, подтвердив искренность своей смертью. Теперь души этих христианских мучеников находились под жертвенником, чем обозначалась их особенная близость к Господу Богу. Стих 10. «И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Одновременно с тем, как стали видимы под жертвенником души убиенных, послышался их громкий вопль. Они обращались к Божию престолу и, называя Бога святым и истинным, спрашивают, почему все еще нет приговора божественного суда над грешниками и все еще не возданы им сообразно с их делами. Здесь слышится недоумение и мольба о праведном суде, о слове божественного правосудия по отношению к грешникам ближе всего, к язычникам и иудеям, преследователям христиан. Стих 11. «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». В ответ на вопль мучеников им дана была каждому белая одежда, как знак их чистоты и невинности. Дарование ее мученикам имеет значение их оправданности, их близости к Господу Богу и их надежды на полное блаженство на воскресение из мертвых. Кроме дарования белых одежд, Господь утешает непреложностью своего суда по своему божественному предопределению. Время этого суда и воздаяния совпадет с тем временем, когда число мучеников достигнет известного определенного Богом предела. Кровь мучеников будет отмщена. Но это произойдет не ранее, как исполнится число их сотрудников и братьев, которым должно также пролить свою кровь за исповедание христианской веры. Стих 12. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь». Стих 13. «И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои». Стих 14. «И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих». Шестая печать отвечает на вопрос, доколе вместе с грешниками, достойными наказания, будут страдать и благочестивые. «До тех пор», — отвечает она, — «пока не наступит время общего воздаяния при втором пришествии Господа». И слова 12 стиха можно понимать в смысле указания на общемировой переворот пред вторым пришествием Господа. При перевороте солнце уподобится власенице, одежде из черной шерсти. Это слово-выражение не единичное в Священном Писании и почти буквально повторяется у пророка Исаии в 50 главе. Оно говорит, что изменение произойдет в самой природе солнца, и в его отношении к Земле и другим планетам. Здесь нужно разуметь прекращение солнечного света. Точно так же и Луна, как кровь, уже не будет освещать Землю, но своим новым видом будет лишь возбуждать нас. В то же самое время наступающего общего переворота звезды небесные падут на Землю. Пояснение Апокалипсиса говорит о том, что здесь нужно видеть не обман зрения, но действительное падение звезд в виде астероидов, метеоров и тому подобное. Мировой переворот коснется и самой Земли и неба. «Небо скроется, свившись, как свиток». Это выражение из 34 главы Исаии. «И истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы». Говорит об удалении неба от человеческого взора. Одновременно с переворотом на небе на Земле произойдет страшное землетрясение, следствием которого будет изменение вида земной поверхности. Для Господа возможно полное и совершенное изменение вида Земли. Стих 15. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущельях гор». Стих 16. «И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Стих 17. «Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Стихи с 15 по 17 говорят нам о том впечатлении, которое произведет на людей мировой переворот. Все земные обитатели, которым ради их грехов приходится страшиться гнева Божия, убегут в горы и пещеры. Но никакая защита не будет в состоянии скрыть грешных людей от наступающего суда и воздаяния. Слова 17 стиха как бы подтверждают, что в шестой печати речь шла о наступлении времени второго пришествия, о времени Дня Господня.